Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать послание к евреям. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Что же говорит Писание о прощении? Слово Божье гласит, что если человек согрешает или даже богохульствует, он все равно может быть прощен. Помните, еще задолго до того, как это произошло, Иисус сказал Петру, что тот отречется от него три раза, прежде чем дважды пропоет петух. Петр сказал тогда: «Даже если меня будут бить и убьют, я все равно не отрекусь от тебя». Но когда петух прокукарекал во второй раз, Иисус взглянул на Петра, и тогда Петр понял, что он сделал то, о чем говорил Иисус. Он отрекся от него целых три раза, причем последний раз он даже хулил Христа. Поняв, что произошло, апостол вышел и горько заплакал. Но Петр обрел прощение. Он был укреплен Господом и стал одним из столпов ранней церкви, апостолом. Слова, прочитанные нами в послании к евреям, вовсе не означают, что если я согрешу, если я споткнусь, если я сделаю что-то неправильно, то меня сразу же вышвырнут за дверь, что Бог сразу же вычеркнет меня из списка искупленных, и я никогда больше не смогу получить прощение. Из Писания мы узнаем, что наш Бог благ, долготерпелив и многомилостив. Мы знаем, что Он очень терпелив. В 102-м псалме сказано: «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, но как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Взяв этот стих из послания к евреям себе на вооружение, сатана частенько подкрадывается с ним к людям, которые приткнулись, отошли от Бога. «Плохи твои дела», — говорит он. «Смотри, что написано в послании к евреям. Ты совершил непростительный грех, и дальше для тебя путь закрыт. Тебе невозможно обновиться покаянием. Для тебя, похоже, все кончено». Мне, как пастору, часто приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Недавно мне даже из другого города позвонил человек и сказал: «По-моему, я совершил непростительный грех». На подобные реплики я обычно отвечаю: «Вы глубоко ошибаетесь». «Почему вы так считаете?» — спросил он. «Да потому что вы позвонили мне. Если бы вы совершили непростительный грех, вам было бы уже все равно. Дух Святой не стал бы с вами возиться. Вам было бы глубоко наплевать на то, что вы сделали. Вас беспокоит ваш поступок, а значит, это грех не к смерти. Божий Дух с вами, Он обличает вас». Но сатане доставляет огромное удовольствие обманывать нас, заставляя думать, что мы совершили что-то непростительное, и тем самым заставляя нас вообще отказаться от всяких попыток обрести прощение. Некоторые считают, что эти слова были обращены к тем евреям, которые однажды были просвещены познанием Иисуса Христа, но потом отпали от веры в Него и вернулись к старым преданиям и исполнению иудейских традиций. Поэтому их якобы невозможно опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Я не могу полностью согласиться с этой позицией. Мне кажется, что однажды просвещенные и вкусившие дара небесного, и соделавшиеся причастниками Духа Святого, и вкусившие благого глагола Божия и сил будущего века – это обыкновенные люди, о которых Иисус говорил в притче о сеятеле. Семя может упасть на различную почву. Иное падает при дороге, иное на каменистое место, иное в тернии, иное на добрую землю. Если семя падает при дороге, его склевывают птицы. Птицы здесь служат прообразом сатаны, который уничтожает семя, не позволяя ему даже прорасти и укорениться. Мы все встречали таких людей. Слово Божье их, казалось бы, совершенно не трогает, оставляет абсолютно равнодушными. Семя, которое падает на каменистую почву, начинает прорастать очень быстро. Там есть немного земли, ему тепло и хорошо посреди камней, оно тут же дает росток. Но стоит только взойти солнцу, и растение, не имея корня, не углубившись в землю, увядает и засыхает. Мне кажется, именно о таких людях говорит автор послания к евреям. Они приходят ко Христу, и их сразу же переполняет радость и желание сделать что-то для Господа. Но корневая система у них не развита, они не укоренились, их отношения с Богом поверхностны. И поэтому, как только приходят трудности, как только начинает штормить, их и след простыл. Подтверждение своей позиции я нахожу в словах Иисуса и в собственном опыте. Хотя подобное, конечно же, может произойти и на том, что он назвал тернистой почвой. Семя, упавшее на тернистую почву, среди сорняков прорастает, но тернии заглушают его, делая бесплодным. Мне не раз доводилось встречаться с людьми, которые называют себя христианами, но которые не приносят реального плода в своей жизни. Они постоянно ходят в церковь, они, казалось бы, должны расти, но плода в их жизни нет. Единственное, что в этом отрывке вызывает у меня трудность с пониманием, так это следующая фраза: «Невозможно их опять обновлять покаянием». Честно признаюсь, я не понимаю значения этих слов, и поэтому не могу ничем поделиться с вами по этому поводу. Я не могу с уверенностью сказать вам, вот что означает этот стих. Одно я знаю наверняка. Сам Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Неважно, каким было ваше прошлое, неважно, чем вы раньше занимались или насколько хорошо вы знаете Божье Слово, если вы просто придете ко Христу, Он не прогонит вас. В таком случае 4 стих 6 главы послания к евреям не имеет к вам никакого отношения. Но если вы скажете: «Я не хочу приходить к нему и ни за что не приду», тогда, по всей видимости, этот стих говорит о вас. Если в человеке нет покаяния, его невозможно обновить, его сердце окаменело. Такой человек говорит: «Зачем мне этот Иисус? Я уже знаю все то, что вы хотите мне сказать. Я тоже раньше ходил в церковь и даже какое-то время пел в церковном хоре, но мне это уже не интересно». Вполне возможно, вам уже доводилось встречаться с подобными людьми. Но если вы жаждете познавать Бога, если вы желаете быть с Ним, если в вас есть желание изменяться и следовать за Ним, тогда этот стих к вам не относится, и вам не стоит об этом даже беспокоиться. Но если в своем сердце вы видите равнодушие и безразличие по отношению к Богу, то вам есть о чем подумать. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для кого и возделывается, то есть для тех, которые возделывают землю и ухаживают за растениями, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Здесь автор вновь обращается к аналогии с притчей о сеятеле. Он говорит, что есть семена, из которых произрастают злаки, овощи и различные полезные плоды. Они являются благословением. Благословенна также и земля, которая производит эти плоды. Но тернии и волчцы являются проклятием. Их соберут и в конце концов сожгут в огне. «Впрочем, о вас, возлюбленные, — продолжает автор, — мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». Из этих слов сразу становится ясно, что сказанное ранее к нам не относится. Слова о проклятии не относятся к тем, кому адресовано это письмо. «Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Иными словами, я счел важным предостеречь вас от этого, но надеюсь и уверен, что вы находитесь в лучшем состоянии. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым, говорит автор. Бог не забудет вас, вы Его дитя. Может быть, вы постоянно оступаетесь, может быть, вы еще младенец, может быть, ваше духовное развитие замедлилось. Возможно, вы не просто оступились, а даже упали, но и в этом случае Бог не забудет вас. Он помнит вас, и дело ваше, и труд любви. «Желаем же, чтобы каждый из вас, — пишет далее автор, — для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Будьте ревностны, будьте прилежны и усердны в том, что Бог дал вам. И тогда ваша уверенность в этой надежде будет совершенной. как замечательно, когда у человека есть совершенная уверенность. «Я совершенно уверен в надежде на свое спасение. У меня нет никаких вопросов или сомнений по этому поводу. Я буду рядом с Иисусом, и я ни на секунду не сомневаюсь, что когда-нибудь я буду с Господом в Его славном Царстве. У меня есть совершенная уверенность в этой надежде вечного спасения, и я очень благодарен за это Богу. Честно признаться, я не всегда был уверен в этом, причем период неуверенности длился долгие годы. Наверное, поэтому сейчас я очень ценю то, что у меня эта уверенность есть». Я много лет находился в зависимости от своих собственных дел и поступков, и поэтому никак не мог быть совершенно уверен в своем спасении. Зато теперь я уверен в нем, потому что я никогда не отвернусь от Христа. Я даже не помышляю об этом, мне это и в голову не приходит. Я буду с ним до конца. Я уже прошел через многое и не собираюсь сворачивать с пути. Вот почему я совершенно уверен в этой надежде». «Дабы вы не обленились», — пишет далее автор. «Уверенность не порождает во мне лени. Напротив, она порождает еще большую решимость в том, чтобы отдать Господу всего себя. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Сколько обетований дал нам в своем слове Бог. Мне кажется, что нам надо почаще вспоминать их». У нас дома, в детской, довольно долгое время висело Божье обещание: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Мне кажется, что это подходящее обещание для детей, особенно для маленьких девочек, которые всегда всего боятся, особенно темноты. Однако есть обещания, которые Бог дал нам, но которые еще не были исполнены. Помните, в 4 главе послания к евреям мы читали: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Бог дал нам много обещаний, но мы не всегда принимаем их, и поэтому всего боимся. Мы обеспокоены, хотя Бог уже дал нам свои обещания, и нам остается только принять их и сказать: «Господь, Ты обещал, и я верю этому». В том, что касается нашего отношения к Божьим обещаниям, мне очень нравится история Иакова. «У кого у кого, а уж у него-то были все основания для беспокойства». Он сбежал от своего тестя. Собрал жен, детей, посадил их на верблюдов, взял с собой весь скот, который приобрел, и скрылся. При этом его жена Рахиль похитила маленьких идолов, принадлежавших ее отцу. Узнав об этом, Лаван, тесть Иакова, собрал своих родственников и отправился в погоню за беглецами. Он был готов стереть Иакова в порошок. Но ночью во сне Лавану явился Бог и сказал: «Не прикасайся к этому человеку, чтобы не случилось с тобой чего плохого». «Ну так я ему, по крайней мере, на словах все выложу», — решил Лаван. Догнав Иакова, он набросился на него: «Ты обокрал меня! Ты обманул меня!» «Да ты что!» — возмутился Иаков. «Я тебя обокрал? Да я в поте лица работал на тебя целых 20 лет, а ты за это время 10 раз переменил мою награду. Как смеешь ты теперь говорить, что я тебя обокрал?» Но Лаван стоял на своем. «Ты не только дочерей у меня украл, но еще и внуков даже не позволил мне поцеловать на прощание. Ты забрал у меня скот, да в придачу еще и богов моих захватил. Да, воистину жалок тот человек, чьего бога можно украсть». Но так или иначе, зная темперамент людей, живущих на Ближнем Востоке, можно предположить, какого накала достиг этот конфликт. Того и гляди, дело дойдет до поножовщины. Жаркий, должно быть, стоял денек. Оба они, вероятнее всего, высказали друг другу все накипевшее. Едва ситуация с Лаваном разрешилась, к Иакову пришли люди, которые сказали ему о том, что ему навстречу идет брат Исав, а с ним 400 человек. Когда Иаков в последний раз видел Исава, тот пообещал его убить. «Вот умрет отец», — сказал он, — «и ты прямиком за ним отправишься. Я до тебя доберусь, я тебя прикончу». Иаков только собирался облегченно вздохнуть после переговоров с Лаваном, как вот навстречу ему идет Исав с 400 вооруженных воинов. бедный Иаков, столько всего обрушилось на его голову. Но то, что он сделал, было единственно правильным в подобной ситуации решением. Иаков обращается к Богу. «О, Господь, Ты сказал мне, возвратись в землю Твою. Ты сказал, что Ты будешь со мной. Ты повелел мне вернуться, и вот я оказался в трудном положении. Но Ты пообещал, что Ты сам будешь со мною. Я знаю, что недостоин и малейшей из Твоих милостей. Я ничего не заслужил. Боже, я знаю это, но я пришел сюда потому, что Ты сказал мне так поступить и пообещал, что сотворишь мне благо». Он вспоминает о Божьих обетованиях и говорит о них Богу. Когда вы попадаете в трудную ситуацию, когда вас со всех сторон притесняют, когда вы знаете, что завтра вам предстоит тяжелый день, потому что приближается брат, который когда-то пообещал убить вас, и вместе с ним идут 400 человек, и кажется, что надежды нет, самое лучшее, что вы можете сделать, это вспомнить об обетованиях, которые дал вам Бог. «Господь, Ты пообещал, что будешь благотворить мне. Обретите покой в Его обещаниях. Но для того, чтобы принять Божьи обетования, нужно иметь веру и долготерпение». В 11 главе послания к евреям сказано: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Я должен верить в Божье Слово, верить в Бога, верить в Его силу, верить в то, что Бог в состоянии исполнить свои обещания. Он в силах исполнить то, что пообещал, но мне также необходимо иметь долготерпение, потому что Бог не всегда отвечает на мою молитву в тот же момент. Иногда Бог медлит с ответом для того, чтобы испытать в нас веру. Вера испытывается в долготерпении, поэтому мы должны подражать тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Поверьте в Божье обещание, а потом просто терпеливо ожидайте, когда Бог исполнит то, что обещал. Всегда помните о Его обетованиях и держитесь за них. Божьим обещаниям можно доверять, на них можно полагаться. Бог, продолжает далее автор, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Бог дал Аврааму обетование, а затем подтвердил его клятвой. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Сколько пришлось долготерпеть Аврааму? Более 35 лет. Но мы так нетерпеливы. Нам всегда хочется, чтобы Бог ответил прямо сейчас, сию же минуту. Нам хочется получить ответ немедленно, но в крайнем случае через неделю. Ожидая с долготерпением, Авраам, наконец, получил обещанное. У Сары родился сын. Бог сдержал свое слово и сделал то, что обещал, несмотря на то, что по всем человеческим понятиям это было невозможно. О невозможном можно говорить очень долго. С невозможным мы сталкиваемся на каждом шагу. Мы люди, наши возможности ограничены, и поэтому многое нам кажется невозможным. Но если вы знаете Бога, то слово «невозможно» должно исчезнуть из вашего лексикона. Для Бога нет ничего невозможного. Даже более того, для Него нет ничего не только невозможного, но и трудного. Ему не нужно напрягаться и изворачиваться для того, чтобы найти выход из какой-то ситуации. Итак, трудность – это понятие относительное. Оно определяется тем, кто занимается решением той или иной проблемы в нашей жизни. Если это Бог, тогда слов «трудно» или «невозможно» для нас просто не существует. Но если я буду пытаться разобраться во всем своими силами, вполне возможно, что решение каких-то проблем окажется для меня слишком сложным или даже вовсе невозможным. Поэтому мне не стоит полагаться на свои собственные силы, на свои способности и возможности. Мне нужно полагаться на Господа, ведь Бог в состоянии сделать, как написано об этом в послании к Ефесянам, несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Итак, Авраам ожидал с долготерпением, и то, что казалось невозможным, совершилось. Бог совершил невозможное. Много раз я сам сталкивался с такими трудностями, когда мне казалось, что в этой ситуации уже ничего нельзя сделать. Но Бог совершал невозможное. В жизни столько раз я бывало говорил: «Нет, этот человек никогда не придет ко спасению, это просто невозможно». но словно смеясь над моими словами, Бог приводил людей к себе. Если мы позволяем Богу решать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, то в Его руках все невозможное становится возможным. Далее автор продолжает. «Люди клянутся Высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Когда человек клянется чем-то, он клянется чем-то Высшим, чем он сам. Никто не клянется чем-то низшим себя, даже если это ваша любимая кошка». В то время, когда Иисус ходил по земле, люди были просто помешаны на клятвах. Они спорили о том, какие клятвы связывают человека, а какие нет. «Если ты поклянешься жертвенником, — говорили они, — то ты не связан, а если золотом, которое на жертвеннике, тогда ты связан своей клятвой». Иисус же сказал: «Не клянись вовсе». Но некоторые люди спрашивают: «А что, если меня в суде попросят поклясться перед Богом, что я буду говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Ведь Иисус сказал, что мы не должны клясться. Вот я христианин, имею ли я право клясться, что буду говорить только истину?» Да, Иисус действительно сказал: «Не клянись вовсе». Но из контекста понятно, что именно Он имел в виду. Несколькими стихами ниже сказано: «Да будет слово ваше «да-да», «нет-нет». Иными словами, будь человеком своего слова, и тогда тебе ни перед кем не придется клясться в истинности того, что ты говоришь. Если вы говорите «да», то пусть это будет «да». Если вы говорите «нет», то пусть будет «нет». Будьте человеком своего слова. Клятва же служила для разрешения споров и для подтверждения истинности слов человека. «Посему и Бог, — читаем мы дальше, — желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву». Здесь автор говорит, что Бог остается неизменен. Пообещав что-то, Он обязательно сдержит свое слово. Он не переменит своего решения просто так, вдруг, ни с того ни с сего. Дав обещание, Бог не изменит ему. Бог хочет, чтобы вы знали это и были в этом уверены. Он хочет, чтобы вы были уверены, что Он неизменен, что то, что Он сказал, обязательно исполнится. И чтобы утвердить это, Он, как читаем мы здесь в послании к евреям, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, есть две непреложные вещи, в которых Богу невозможно солгать. Во-первых, это Слово Божье, оно неизменно, оно будет существовать вечно. Евангелисты Лука и Матфей записали слова Иисуса о том, что небо и земля придут, но Слово Божье не придет. Второе, в чем Богу невозможно солгать, это та клятва, которую Он дал в подтверждение Своих слов. Поклявшись чем-то, вы не можете изменить своего решения, вы обязаны выполнить то, в чем поклялись. Вы должны сделать все, чтобы быть верным данной клятве. Бог обещал нам многое, и для удостоверения того, что Он исполнит обещанное, Он дал клятву. А поскольку нет ничего выше Бога, чем Он мог бы поклясться, Он поклялся самим собою. Он пообещал, что исполнит то, что сказал. Его слово и Его клятва непреложны, они неизменны. Бог не может лгать. «Посему, — говорит автор послания к евреям, — мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, имеем твердое утешение. Я могу просто взять Божье слово и сказать: раз Бог так сказал, значит, так оно и будет. Есть Божье слово, Божье обещание, и я могу прибегать к нему во всякой трудной ситуации. Это мое прибежище, в котором я могу укрыться от нападений врага, когда он приходит и пытается посеять в моем сердце семена житейских волнений и забот. В трудной ситуации я укрываюсь в Слове Божьем и обретаю в нем надежное утешение. Божьи обетования стали моим прибежищем. Я снова и снова перечитываю Слово Божье и Его обещания. Я размышляю над ними и слагаю их в своем сердце. Именно в Писании, в Божьих обетованиях, я нахожу свой покой. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, обратитесь к Божьему Слову, откройте его, посмотрите, что говорит об этом Бог. И когда бы враг не попытался напасть на вас, укрывайтесь в Божьих обещаниях, как в убежище. когда вам плохо и трудно, укройтесь в данной нам надежде, которая, читаем мы в послании к евреям, для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий. Моя душа укреплена в этой надежде, ее невозможно ни поколебать, ни сдвинуть. Моя душа укреплена в этой надежде, ее невозможно ни поколебать, ни сдвинуть. Она стоит на якоре надежды, данной мне Богом, и этот якорь безопасен и крепок. Моя душа укреплена на скале, которую невозможно сдвинуть. Она глубоко укоренена в любви моего Спасителя. Никакие бури и неприятности не смогут швырять меня из стороны в сторону. Моя надежда утверждена на Божьих обетованиях. И, как говорит автор послания к евреям, входит во внутреннейшее, за завесу. Завесой отделялось святое святых, часть скинии и храма, которую наполняло Божье присутствие. Туда мог входить только первосвященник, да и то только раз в году. Теперь же я сам могу приходить в Божье присутствие. Помните стих, который мы с вами прочитали в 4 главе? «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Здесь говорится о том же самом. Я имею право зайти за завесу и прийти прямо к Отцу. Этот путь проложил для меня Иисус. Мой великий первосвященник ради меня взошел на небеса, и благодаря Ему я теперь могу с дерзновением приходить к моему небесному Отцу. Имея твердое основание в Слове Божьем, я могу входить прямо за завесу, куда предтечей за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека, читаем мы. В следующей, 7 главе, мы более подробно рассмотрим то, чем чин Мелхиседека отличался от чина Левия, и сможем увидеть превосходство нашего великого первосвященника и его священства над левитским священством. Подумайте сейчас, насколько твердо ваша душа держится за те обещания, которые записаны в Божьем Слове. К чему вы прибегаете, когда вам трудно? Обращаетесь ли вы к его обещаниям? Есть ли у вас твердая уверенность в Божьих обетованиях? Мы должны быть благодарны Иисусу Христу за то, что Он сделал нас наследниками обетований, за то, что Он дал нам возможность стать детьми Божьими и жить, полагаясь на Его обетование. Да благословит вас Господь! Возрастайте и развивайтесь духовно! Укрепляйтесь в своих взаимоотношениях с Богом! Стремитесь к духовной зрелости! И да поможет вам в этом Дух Святой! Укореняйтесь и укрепляйтесь в Слове Божьем и в Его любви, так чтобы вы могли постигнуть всю широту и долготу, и глубину, и высоту Божьей любви к вам и Его верности. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!